Однако разговор о смерти направил наши мысли в меланхолическое русло. Мы все, кроме Корнеева, конечно, вдруг начали жалеть у Януса. Действительно, если подумать, положение его было ужасно. Во-первых, он являл собою образец гигантского научного бескорыстия, потому что практически был лишен возможности пользоваться плодами своих идей. Далее, у него не было никакого светлого будущего. Мы шли в мир разума и братства. Он же с каждым днем уходил навстречу Николаю Кровавому, крепостному праву, расстрелу на Сенатской площади и, кто знает, может быть, навстречу Аракчеевщине, Бероновщине, Опричнине. И где-то в глубине времени на вощеном паркете Санкт-Петербургской Десьянс-Академии его встретит в один скверный день коллега в напудренном парике, коллега, который вот уже неделю как-то странно к нему приглядывается, ахнет, всплеснет руками и с ужасом в глазах пробормочет: «Гернефструев, как же это? Ведь вчера в ведомостях определенно писали, что вы скончались от удар». И ему придется говорить что-то о брате-близнеце или о фальшивых слухах, зная и прекрасно понимая, что означает этот разговор. «Бросьте», — сказал Корнеев, — «распустили слюни. Зато он знает будущее. Он уже побывал там, куда нам еще идти и идти. И он, может быть, прекрасно знает, когда мы все помрем».
«Это совсем другое дело», — сказал грустный Эдик.
«Старику тяжело», — сказал Роман. «Извольте относиться к нему поласковее и потеплее. Особенно ты, Витька. Вечно ты ему хамишь». «А чего он ко мне пристает?» — огрызнулся Витька. «О чем беседовали, да где виделись?
Вот теперь ты знаешь, чего он к тебе пристает, и веди себя прилично».
Витька насупился и стал демонстративно рассматривать листок со списком вопросов.
«Надо объяснить ему все поподробнее», — сказал я. «Все, что сами знаем, надо постоянно предсказывать ему его ближайшее будущее».
«Да, черт возьми», — сказал Роман. «Он этой зимой ногу сломал на гололеде».
«Надо предотвратить», — решительно сказал я.
«Что?» — спросил Роман. «Ты понимаешь, что ты говоришь? Она у него уже давно срослась».
«Но она у него еще не сломана», — возразил Эдик.
Несколько минут мы пытались все сообразить. Витька вдруг сказал: «Постойте-ка, а это что такое? Один вопрос у нас ребята не вычеркнут».
«Какой?»
«Куда девалось перо?»
«Ну как, куда?» — сказал Роман.
«Перенеслось в восьмое, а восьмого я как раз печку включал, расплав делал. Ну и что из этого? Да ведь я же его бросил в корзинку. Восьмого, седьмого, шестого я его не видел».
«Куда же оно делось?»
«Уборщица выбросила», — предположил я.
«Вообще, об этом интересно подумать», — сказал Эдик. «Предположим, что его никто не сжег. Как оно должно выглядеть в веках?»
«Есть вещи поинтереснее», — сказал Витька. «Например, что происходит с ботинками Януса, когда он доносит их до дня их изготовления на фабрике Скороход? И что бывает с пищей, которую он съедает за ужином, и вообще?»
Но мы были уже слишком утомлены. Мы еще немного поспорили, потом пришел Саня Дрозд, вытеснил нас, спорящих, с дивана, включил свою спидолу и стал просить 2 рубля.
«Ну дайте!» — ныл он. «Да нет у нас!» — отвечали мы ему. «Ну, может, последние есть? Дали бы!»
Спорить стало невозможно, и мы решили идти обедать.
«В конце концов, — сказал Эдик, — наша гипотеза не так уж и фантастична. Может быть, судьба у Януса гораздо удивительнее».
«Очень может быть», — подумали мы и пошли в столовую.